Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикации с интернет-портала православного журнала «Фома». И в первую очередь я прочитаю вам публикацию Владимира Легойды «Путь самурая» или «Почему в Японии думаешь о Евангелии». А после этого мы с вами послушаем новые аудиозаписи в блоге Сергея Худеева. Я пишу эти строки в Японии. Здесь все напоминает о Евангелии. Наверное, многим кажется, что между этими двумя фразами нет связи, но это не так. И не только потому, что христианам должен всякий опыт проверять Евангелием, а также, по слову апостола Павла, все испытывать, а хорошего держаться. В скобках замечу, что чаще мы, конечно, неуклонно следуем только первой части этой фразы, внутренне полагая, что поступаем по Писанию. Хотя без второй части опыт следования первой превращается не в евангельскую ценность, а в ее прямую противоположность. И так многое в Японии наводит на мысли о Евангелии. В первую очередь, конечно, жизнь и труды святителя Николая Японского. Жизнь, в которой сбылись слова Спасителя, обращенные к ученикам. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». В 24 года будущий святитель подает прошение на замещение вакансии приходского священника в храме при российском консульстве в городе Хакодате, где начинает служить с 1861 года. А еще иеромонах Николай самостоятельно изучает японский язык и японскую культуру. Чтобы проповедовать, чтобы научить народ, надо его знать, чувствовать и любить. Надо говорить с ним на одном языке. Относится, кстати, не только к японскому народу и не только к чужому, к своему в первую очередь. Такая любовь приносит плоды даже в самое тяжелое время. Так было и с иеромонахом Николаем. Через несколько лет после начала его служения первый японец Таума Савабе принимает святое крещение. Примечательно не только то, что этот японец был жрецом, служителем синтоистского культа. Бывший самурай Савабе приходит к отцу Николаю с вполне определенной целью – убить его – убить, так как он считает, что иностранцы должны быть выдворены из страны, и что чужая религия – то, что в первую очередь может разрушить дух японской нации. «Справедливо ли осуждать то, чего не знаешь?» – спрашивает иеромонах Николай, и Савабе соглашается послушать рассказ русского священника о христианской вере. Евангельская история продолжает развиваться, Савл становится Павлом. В 1868 году иеромонах Николай крестит Савабе, нарекая его Павлом, и двух его друзей, давая им также имена апостолов Христа – Иоанн и Петр. Павел Савабе вскоре станет и первым японцем, принявшим священный сан. А будущий святитель Николай продолжает исполнять завет учителя христианства. Он переводит на японский язык Библию и богослужебные книги. До него существовал лишь не вполне точный католический перевод части Писания. Открывает духовную семинарию, начальные школы для мальчиков и девочек, приют, библиотеку. Издает на японском языке православный журнал. Строит в Токио Воскресенский кафедральный собор. Во время русско-японской войны Николай, тогда уже епископ, остается со своей паствой, совершая новый подвиг любви по слову апостола «Нет уже иудея, ни язычника, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Когда он умирает, император Мэйдзи лично дает разрешение на захоронение останков русского архиепископа в пределах города. Об этом я думал, стоя у могилы святителя. Я слушал слова молитвы святому равноапостольному Николаю Японскому, вглядывался в лица православных священников-японцев и их прихожан, пел вместе с ними величание. В Японии многое помогает думать о Евангелии. В Сендае, у памятника погибшим от страшного цунами 1,5 года назад, патриарх Кирилл вспомнил стихотворение великого Мацуо Басё, отцу, потерявшему сына. «Поник головой, словно весь мир опрокинут, под снегом бамбук». Святейший говорил о том, что горе потери ближних как бы переворачивают всю жизнь человека, но что вера помогает хранить верность любви и мужество даже в такие моменты. И тот пример героизма, самоотверженности и любви, который японцы продемонстрировали всему миру, не может не заставлять задуматься о человеческом достоинстве, даре жизни и ее смысле. И еще одно важное для христианина в японском мировосприятии – об этом говорил святейший патриарх в проповеди за литургией в том самом соборе, возведенном равноапостольным Николаем. представитель русской церкви напомнил, в самурайской этике есть понятие о том, что путь самурая – это путь смерти, как будто тело мертво. Это изгоняет страх и помогает быть сильным. Похожая мысль, по словам русского первосвятителя, звучит и в словах апостола Павла о сораспятии Христу, о преодолении греха и злобы в себе, о пути жертвенного бесстрашия. В Японии не можешь не думать о Евангелии, просто потому, что это главное и даже единственное, что всерьез связывает нас с японцами. И не только русское православие, хотя, конечно, для нас именно оно, но и весь непростой христианский опыт в стране восходящего солнца. Глядя на христианские храмы в Хакодате и Токио, я вспоминаю опыт католиков в эпоху самоизоляции Японии и прекрасную книгу японского католика Сюсаку Эндо «Молчание», в которой евангельский нерв передан замечательным внутренним диалогом главного героя, миссионера-иезуита, прибывшего в Японию. После тяжелых испытаний и невзгод, после отречения от веры, он устремляет к Богу вопль своего израненного сердца. «Господи, где ты был, когда я терзался сомнениями и проходил через страшные муки? Почему ты не отвечал мне? Почему ты молчал?» И слышит ответ, исцеляющий его душу. «Я не молчал. Я страдал вместе с тобой». Как часто мы обращаем к Богу именно такой упрек или крик отчаяния, и насколько готовы услышать, понять и принять ответ. В Японии все напоминает о Евангелии. Напомню, что сейчас представитель Русской Православной Церкви находится с визитом в Японии, и Владимир Легойто, возглавляющий пресс-службу патриархии, тоже находится там и вот написал такую заметку «Путь самурая» или «Почему в Японии думаешь о Евангелии». И еще я хочу предложить вашему вниманию две свежих аудиозаписи богослова-публициста Сергея Худиева.
Журнал «Фома» представляет авторский подкаст Сергея Худиева.
Социализм – это слово, которое у нас прочно ассоциируется с атеистической диктатурой, неукротимо враждебной Церкви Христовой, да и всякому богопочитанию вообще. Но среди верующих есть люди, которые относятся к социалистическим идеям с некоторой симпатией. Есть ли у них какие-то основания для этого? Социалистический идеал сложился именно в христианской цивилизации, именно в культуре, пронизанной Библией. При всем своем яростном и разрушительном атеизме коммунизм опирался на восприятие мира, порожденное Писанием. Он был ересью, порожденной христианской цивилизацией, ересью, которая не могла вырасти ни на какой другой почве. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ничем. Каждый день звучало по всему христианскому миру. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» – эти слова апостола читали Самвонов. Действительно, обратившись к Писанию, мы найдем больше, чем достаточно тем, которые звучат, страшно сказать, почти марксистски. Впрочем, неудивительно, потому что в марксизм они проникли из Писания. В истории Исхода Бог выступает на стороне угнетенных против наглых, надменных, богатых, жестоких хозяев жизни. Он принимает как свой народ людей, забитых, подавленных, уничтоженных, тех, чье достоинство попирают, чьими нуждами пренебрегают. Он ясно дает понять, на чьей он стороне. Он на стороне бедного пришельца, сироты и вдовы, тех, кто живет тяжким трудом, тех, кто не всегда имеет дневное пропитание. Он их Бог. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих, говорит Писание. Пророки Ветхого Завета обрушиваются на богатеев, которые притесняют бедных и слабых, со словами сокрушительной мощи, от которых земля до сих пор ходит ходуном. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу свою и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека, кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями дома его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой, угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле.
«В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие, красивые, без жителей». Пророки возвещают, что наступит день суда, когда надменные угнетатели будут низвержены. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей, сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». В Новом Завете Матерь Божия говорит о том, что сильные будут низложены, богатящиеся отпущены ни с чем. Сам Господь в притче о богаче и Лазаре помещает богатея, который блистательно пиршествовал в аду, а нищего на лоне Авраамовом. Первохристианская община, описанная в книге «Деяний апостольских», жила общим имуществом. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Эти и очень многие другие стихи Писания «Бог за бедных», «Бог против угнетателей» побудили ряд католических богословов в XX веке сформулировать так называемую «теологию освобождения». Социализм казался не только совместимым, но и прямо следующим из христианской веры. Ведь в притче о страшном суде Господь требует отчета в том, помогли ли мы нуждающимся, отозвались ли на их страдания и нужду. И значит, долг христиан вмешиваться в социальную ситуацию, которая эти страдания и нужду порождает. Спасение – это не обещание блаженства в потустороннем мире, а избавление от несправедливости и угнетения, которое должно свершиться здесь и сейчас. Некоторые латиноамериканские священники даже присоединились к отрядам партизан-марксистов и погибли, сражаясь с правительственными войсками. Влияние теологии освобождения было сильно подорвано победой того, за что она боролась. В самом деле, одна из худших бед, которая вообще может случиться с революционным движением, это его победа. Победа революции в Никарагуа и Сальвадоре не привела к мечтаемому царству свободы и человеческого достоинства. К тому времени выдохся и грандиозный советский эксперимент. В чем же была ошибка? Не в том, что Бог за бедных, это правда. И не в том, что он против угнетателей, это тоже правда, а в том, что мир без несправедливости можно и нужно построить человеческими усилиями здесь, на земле. Достаточно только отложить Библию и взять Калашников. Проблема не в том, что несправедливые социальные структуры делают людей грешниками, а в том, что, наоборот, грешные люди создают несправедливые социальные структуры. Капитализм – это глубоко несправедливый строй, при котором одни покупают футбольные команды, а другие не имеют необходимого. Но попытка построения социализма тоже кончилась неудачей. И за ней к нам пришла идеология безответственного и дикого капитализма, воспетого в романах Айн Рэнд. И перед лицом человеческой алчности, гордыни, пренебрежения нуждами ближних, христиане призваны к тому же, что и библейские пророки – возвышать свой голос в защиту бедных и угнетенных. Законодательная, гражданская и благотворительная деятельность, направленная на помощь наиболее уязвимым членам общества, деятельность, во многом вдохновленная все тем же библейским посланием, уже сделала капитализм в развитых странах чем-то гораздо более человечным, чем европейский капитализм времен Маркса или латиноамериканский капитализм времен Никарагуанской революции.
Журнал «Фома» представляет. Авторский подкаст Сергея Худиева.
Люди любят обличать друг друга в несоответствии евангельским идеалам. Неверующие обличают верующих, миряне – епископов, молодые люди, полные юношеского максимализма, который некоторые называют просто необломанной гордыней, обличают убеленных сединами протоиереев. Все подвязаются за правду, все взывают к заповедям. Есть ли что-то плохое в том, чтобы взывать к заповедям? Нет, никоим образом. Но к закону Божию можно обращаться по-разному. Есть два возможных подхода к закону. Это подход адвоката и подход верующего. Адвокат использует законы государства в интересах своего клиента. Это его работа. использовать свое знание законов, чтобы отвести обвинение от клиента, который его нанял, и переложить ответственность на кого-то другого. Не стоит даже упрекать его за это. Ничего лучшего, чем состязательный процесс для установления справедливости падшее человечество пока не придумало. Но в рамках состязательного процесса стороны стараются именно использовать закон в своих интересах. Любовь к закону, желание утвердить его как нравственную правду, оказывается просто за пределами рассмотрения. При этом в задачу адвоката входит не только выгородить своего клиента, но и утопить противную сторону и выставить ее виновной по закону. Такой же адвокатский подход, как мне снять ответственность с себя и возложить ее на других, возможен и в отношении к закону Божию. Как мне выгородить себя и своих? Как мне доказать с текстом заповеди в руках, что другие плохие люди достойны осуждения? Как мне выдвинуть встречный иск, перенаправить обвинение с себя на других? И тут закон Божий, кажется, предоставляет богатые возможности для осуждения. Даже более богатые, чем законы государства. Во-первых, закон Божий указывает направление, идеал. В суде могут спорить о том, имела ли место необходимая оборона, и кто первым начал драку. То есть спорить о фактах, которые, в принципе, можно установить. Заповедь «любить друг друга» выглядит менее определенной. Мы всегда можем упрекнуть соседа, что он, такая вот эгоистичная сволочь, ближнего не любит. Ведь если бы он любил, он бы вел себя иначе. Мы сейчас объясним, как. Ведь толкование закона к нашему оправданию и к осуждению других – это наша адвокатская работа. Во-вторых, закон Божий обличает всех вообще людей во грехе. Так что, по слову апостола, заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Мы не ошибемся, предположив, что наш ближний – грешник. Люди действительно грешат, в том числе члены церкви, миряне и священники. Мы всегда можем с большим удобством взять Писание и встать в позу прокурора и негодующего истца, поместив всех остальных на скамью подсудимых. Беда в том, что эта стратегия оправдания совершенно не работает. Более того, она препятствует подлинному оправданию. Допустим, мы доказали, что другие люди и другие члены церкви в частности весьма дурны, грешны, лицемерны и заслуживают всякого осуждения. Допустим, мы произнесли пламенно-обличительную речь, которая вознесла нас на пьедестал, с которого мы смело мечем громы и молнии в негодных верующих и негодных священников. Допустим даже, что многие из наших обвинений справедливы. Нам, однако, предстоит убедиться в том, что это не пьедестал, а яма, в которую мы упали, ловушка, в которую мы себя загнали. Как говорит Писание, «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Порицая других, мы провозглашаем реальность закона и реальность ответственности за его соблюдение. Другие люди заслуживают строгого осуждения за то, что они его нарушают. Но тогда нам приходится иметь дело с вопросом, а что выводит нас самих из-под осуждения? Мы-то соблюли закон? Суд, на котором мы находимся, это не состязательный процесс между нами и другими людьми. Это процесс, на котором мы и они все предстоим перед судом Божьим. Быть оправданным перед Богом можно, но для этого нужно признать свою виновность, капитулировать, согласиться со своим осуждением. Красноречивый адвокат должен оглянуться и обнаружить, что он находится вместе с остальными на скамье подсудимых. Тогда мы будем готовы принять помилование, которое предлагается всем грешникам, потому что за всех нас умер невиновный. Слово Божие обещает, что у тех, кто с верой принимает тело, преломленное за них, и кровь, за них излитую во оставление грехов, есть ходатай, тот, кто приобрел для них оправдание на суде. Как говорит апостол, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Тогда закон станет не орудием, которое мы пытаемся направить против других, чтобы отвести обвинение от себя, а руководством, по которому мы будем устраивать свою жизнь. Тогда нас будет интересовать не то, в чем ближние, особенно другие члены церкви, неправы, а то, в чем они могут послужить нам образцом, чему мы можем от них научиться. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, как добрый виноградарь вкушает только зрелые ягоды, а кислые оставляет, так и богоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо узрит. Безумный же человек отыскивает пороки и недостатки.
Подробности на сайте fama.ru.
Дорогие братья и сестры, вы слушали публикации из православного журнала «Фома». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.